Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. И сегодня в беседе принимают участие настоятель храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери на семи ключах, протоиерей Андрей Канев. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте. Пусть Господь нас всех благословит.
Ну что ж, будем сегодня вспоминать светлые события Рождества Христова. С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Вот какое же радостное, светлое и чистое восклицание звучит в дни вечерней службы. И не только это, много. Христос рождается, славите. В общем, очень много таких чистых, светлых слов, надежд, связанных с рождением Христа. Почему именно такие надежды светлые, такое светлое само по себе празднование? Вот как вы считаете, что дало нам, миру, человекам, вот такое событие в жизни? Ну, это глобальный такой вопрос.
Ну, наверное, нам надо все Священное Писание с вами вспомнить.
Да,
да,
да.
Давайте вспомним кратенько.
Давайте вспомним.
Чтобы говорить вообще о радости встречи Христового рождения здесь, на земле, нам надо вспомнить про Адама в первую очередь. Мы должны помнить, что Господь сотворил человека в раю, сотворил его для того, чтобы человек был и хозяином здесь, на планете нашей, да, и был не просто как бы хозяйничал, да, там, завхозом таким, а для того, чтобы он соответствовал этому месту жизни своей, то есть раю, да, чтобы он духовно развивался, чтобы он духовно приближался к Богу еще больше и больше. Адам был святым, да, по нашим меркам. Всем обеспечен и духовно, и для жизни тела, для жизни души, духа в том числе. Но мы знаем, что Господь сотворил Адама по образу и по подобию своему, да, и одно из черт подобия Божия, образа Божия в человеке – это свобода. И вот получается так, что Адам сделал неправильный выбор и предал Бога, и оказался на земле вот на нашей, которая уже искажена его грехом, да, и место, где должен быть рай, где должно расселиться все человечество, и мы с вами тоже должны по плану Божьему появиться здесь на земле, в раю. Человечество оказалось здесь как в тюрьме и находится в области страдания. Проживая здесь на земле, мы стали мучиться, страдать, ну, в том числе и умирать, и после смерти души людей попадали в ад. То есть вот такое страшное последствие получается проступка Адама и его нежелание каяться. Но Бог наш любящий свое творение и обещает Адаму, что даже вот когда называет Господь те наказания, которые будет нести Адам, одно из них это то, что пророчество называет Господь, что семя жены сотрет главу змея, да, того самого змея, сатаны, да, который соблазнил Адама. Но мы понимаем, что семя у девы, у жены не бывает, да, нужно обязательно, чтобы был у кого-то ребенка и папа, и мама, да, но тут пророчество то, что только жены, да, угу. Что так не бывает,
это вот самое пророчество. Нюанс такой, это вот мы, может быть, не учитываем, может быть, мы думали, что это все-таки вот эта семья, да, родит Адам, Ева, да, от их семени пойдет. Может быть, мы об этом не знали, может быть, это вот такое вот, как бы, не до конца нами осознанное, да, предсказание, ну, это было, ну, или осознанно, мы уже осознавали
это. Это святоотеческое толкование, поэтому я думаю, что люди понимали хорошо, и Адам понимал, что это не сейчас произойдет, иначе, если бы сейчас произошло бы, то немножко по-другому бы шла человеческая история, не так, как она шла потом. И, соответственно, получается так, что Господь уже... сотворяя Адама, догматически мы знаем, что это называется предвечный совет Святой Троицы, решаясь сотворить мир и человека, он предполагает, что Адам может согрешить, но свобода она такая, да, она, человек может сделать так, может сделать по-другому, и, соответственно, Господь уже знает, как он будет спасать людей, вот из этого самого плена, да, из этого плена смерти, ада, зла, и, соответственно, Господь готовится к этому событию. Почему сразу не пришел он? Потому что наверняка человечество было не готово его встречать. Вот, и поэтому нужно было по человеческим меркам тысячелетия, да, чтобы были те условия, когда Господь пришел в мир именно вот как пришел, да, как и обещал, да, родившись от девы, получается.
То есть осознать должен был человек, да, все-таки для этого нужно было время, и время.
Ну, время было подготовки,
дано.
Да.
Время было дано.
К сожалению, там человечество не стало готовиться в основном, ушло в язычество, остался только один народ, иудейский, еврейский, который сохранял память и веру в единого Бога-Творца, и в этой среде ожидали пришествия Мессии, то есть Спасителя. Потребовалось время, чтобы воспитать этот народ, да? Потребовалось время, чтобы были исторические условия подходящие, потому что недостаточно было только иудеев подготовить, потому что они были готовы, да, и ожидали.
Угу.
Вот почему такая история, вернее, предыстория праздника Рождества Пресвятой Богородицы, что мы говорим, вот, Иоаким и Анна, это же богослужебное, да, поношение бесчадства имели, да, то есть что такое, то есть их осуждали, что у них нет детей, и иудеи считали, что если у тебя детей нет, значит, ты какой-то неправильный, недоделанный и недостойный, чтобы у тебя были потомки. Что, а все ожидали, что в их роду родится. И,
что это спаситель. Даже наказание Божье, да, за какие-то
конечно,
грехи,
потому что
да?
смысла нет продолжать жизнь этого рода. Вот, поэтому к ним и так и относились. Это, конечно, неправильно, но вот так и было. Вот, то есть каждый род ожидал, что в их роду родится Спаситель, Мессия, они получат какие-то там бонусы из этого.
Говоря современным языком.
Ну да. Вот, а так получается, что да, нужно было еще и подготовка исторических условий для того, чтобы проповедь была. Вот, для этого нужно было и чтобы Александр Македонский свою империю расширил, да, до Индии. После этого его империя разрушилась, возникло такое понятие как эллинистическая культура, то есть несколько крупных государств, его начальники поделили его империю.
Цивилизации такие.
Да, которые начали говорить на греческом языке. Нужно было, чтобы в Греции и в Риме философы устали от своей болтовни и поняли, что они не знают истину. Вот так получается. То есть это нужно было все-таки духовный исторический процесс, чтобы...
А в это время пророки и праведники, они все-таки жили мечтой и верой в то, что только вот пришествие в мир Сына Божия сможет облегчить человеку путь его жизни. Ведь были же предсказания, были пророки, были прорицатели.
Ну, да? Ну, не прорицатели, прорицатели это все-таки что-то из области гаданий, да, да, это нам не подходит. А вот пророки, да, то есть специальные были. Люди, да, которым Господь говорил, где родится Спаситель, как родится, что от девы родится, это же тоже известно, пророк Исаия, да, писал еще, что дева примет в чреве, родит сына, нарекут имя ему Иммануил, да, что значит с нами Бог. Вот это же тоже пророчество задолго до появления Спасителя.
С нами Бог.
Да. Вот поэтому это пророчество, конечно, было, и люди знали, что это будет, что Христос придет. Ну, иудеи, имею в виду. Даже известно, что в Вифлееме родится. Вот так. Что от девы.
Очень много таких вот было предсказано уже вещей тогда, когда, ну, вот на протяжении этих 5000 лет.
Пока. Ну, если в библейском исчислении,
да. В библейском исчислении, да. Ну,
да,
вот.
Да, ожидали.
Ожидали пришествия. Ну что ж, к этому событию тогда вернемся к Рождеству Христову, да?
Да.
Вот дева родит, как было там?
Семя жены. Да, победит главу змея.
Семя жены победит главу змея. Да. И это и произошло.
Ну да, но произошло не в Рождество само. Понятно, что должны понимать, да, что вот сам праздник Рождества Христова, он не сам же по себе. То есть это начало. Так мы радуемся началу, да, тому, что Бог человека не забыл, что Он его любит, и более того, предпринимая такие огромные усилия самоуничижения, уничижения Бога, что всемогущий Бог становится одновременно и оставаясь Богом, да, становится истинным человеком. Тоже очень важно понимать, что это только начало пути, да, который закончится крестом и воскресением. То есть вот мы когда с вами видим икону Рождества Христова, видим младенчика Спасителя, мы должны понимать, что он пришел не для того, чтобы у нас были подарки, свечки, елочки, там, и огоньки и Дед Мороз, а для того, чтобы прийти на крест. То есть вот это вот важно понимать тоже, что для этого он приходит.
Ну что ж, Бог пришел, Бог родился. Но что же мы можем говорить сегодня, что это событие значило в истории нашей Земли, в истории всего человечества? Вот мы ожидаем славное пришествие Христова, второе, когда будут судить и живым, и мертвым. Мы боимся страшных мук, а по сути должны бояться вот нашей неблагодарности Богу. Мы сыны Его по благодати. Об этом говорится в замечательном апостольском чтении. Так вот, возьмем пример с Бога, пример смирения и послушания. Ведь, в принципе, вот рождаясь в образе, вернее, воплотившись вот в этом образе Бога-человека, ведь он же проявил самое настоящее смирение. Можно об этом говорить, да, отец Андрей?
Он проявил любовь.
Проявил любовь.
Да, но не в образе. Вот давайте я вас подправлю сразу, потому что это очень важно.
Да.
Не образ он имел, а он был истинным человеком. Когда мы говорим образ, мы предполагаем, что это что-то вот... Вот есть, допустим, вы, да, Валентина Федоровна, есть ваша фотография. Вот фотография, ваш образ. То есть там вроде вы, но в то же время не совсем вы, потому что вы живой, интересный человек. А это ваш образ только. Как вот есть икона, да, есть первый образ. Поэтому, говоря о Спасителе, мы должны говорить, что он не просто вид человека имел, да, образ человека
он
имел.
Человек.
Он был человеком.
Он был человеком.
Он истинный Бог, который... настолько любит человека, что не изображает из него просто вид, да? Ну, как, допустим, вот какой-нибудь человек, не будучи священником, одел рясу и изображает из себя, да, образ священника на себя, там, на сцене где-нибудь, или еще там в кино, там, еще где-то. Образ священника играет, да, роль играет. А Христос, Сын Божий, настолько любит человека...
Он становится человеком.
Он становится человеком полностью. По-настоящему. Просто вот, да... последние капельки крови.
Но он же Бога-человек.
Да, вот это истинный Бог, который становится истинным человеком во всей полноте. И имеет и человеческую волю, и божественную волю. Имеет человеческую природу совершенную, да, и Божию природу совершенную, которые не сливаются в какую-то одну, в какой-то коктейль, да?
Да.
Не слитно и не разделяются никогда. Неизменно, то есть они обе не меняются. Кроме того, как человеческая природа полностью в Спасителе обожена, да, максимально что-то может вообще человеческая природа принять. То есть вот мы тут не должны забывать глубину, вот за рождественскими елочками, не должны мы забывать вот эту самую важную истину, что Господь Иисус Христос, Он истинный Бог и Он истинный человек. Вот когда мы в Евангелии видим, что Он устает, да, что Он страдает там о печалится об Иерусалиме там, или о смерти Лазаря, что это не просто показуха, да, как была бы игра какого-то человека, пусть даже самого талантливого актера на сцене. Это не то совсем, это по-настоящему все. Он по-настоящему
переживает,
голодает, да, по-настоящему голодает. Боится смерти, потому что это страшно, нам-то страшно, а Богу человеку, который не должен бы умереть никогда, еще тем более страшнее, понимаете? То есть это вот по-настоящему все. И нам это надо помнить обязательно.
А вот что же его все-таки отличает? Ну, он Бога-человек, мы понимаем. Но человек. А что его отличает вот от всех остальных людей?
Отличает отсутствие греха. Отсутствие греха отличает, что самое важное. Важная характеристика. То есть в Спасителе все от нас, все от нас. И он даже по любви к нам не взял на себя негреховное страдание, хотя не нуждался совершенно. То есть вот способность переживать, страдать, голодать, мучиться, да, умирать, это он берет на себя добровольно. Вот эти вот негреховные страдания, да, они называются у святых отцов, или негреховные страсти. Ну, страсти, страдания — это одно и то же. Вот, но отличает что его от нас принципиальным образом? Это отсутствие греха и отсутствие страстей. Вот почему нужно было как раз рождение от девы, да, не от молодой женщины, там, не от какой-нибудь хорошей мамочки там, многодетной, не от Евы в том числе, а именно от девы. Почему? Потому что мы должны вспомнить такое понятие, как первородный грех. Первородный грех — это яд смерти, который ушел в природу человека после грехопадения Адама и который передается по наследству в обязательном порядке.
То есть у каждого
есть. Каждый ребеночек, да, вот только-только мужская и женская клеточка соединились, Господь душу дает, это уже человечек, но он уже копирует Адама.
Первородный грех.
Да, в этот первородный грех входит в него. И он уже ответственен в нем. Вот суть вопроса-то в чем. Это трудная тема, она не всем нравится, но мы должны ее понимать обязательно для того, чтобы вообще понимать смысл.
Непростая тема.
Смысл вообще пришествия Спасителя, что было. Вот поэтому Господь выбирает чудесный способ рождения от Девы, от Духа Святаго, да, когда Дух Святой сходит на Деву, и из ее крови ткется, так скажем, тело Спасителя. Как и у всех людей, да, вот бывает только способ зачатия непорочный, и, соответственно, тело он приобретает, душа, тело у него человеческие, воля человеческая, вот если о человеческой природе говорить, но у него нет наследования первородному греху, вот суть вопроса. Да, он наследует поврежденную природу, он, рождаясь от Пресвятой Богородицы, берет поврежденную природу человека, способную страдать и умирать, но не греховную, вот суть вопроса. Поэтому вот мы об этом тоже должны помнить, и это важно.
Это важно.
Чтобы еще раз скажу, за блеском мишурой не забыть о важном, о главном.
А вот скажите, когда во время рождения Иисуса Христа, которое происходит в яслях, там тоже, это тоже
да-да.
Смирение, вот, а как определяется, что все-таки это Он, Спаситель? Вот какие-то знаки, звезда, сразу понимают волхвы и пастухи, что какое-то событие вот такое вот необычное происходит в жизни. Но как до них это все доходит? Потому что, ну что звезда? Звезда появилась. Ну, появляются же звезды. А тут появилась какая-то особая звезда. Вот я хочу понять, как определили, что он – это он?
Ну, во-первых, определили кто? Пресвятая Богородица же определила, она же сказала Архангелу Гаврилу, да, что как будет рождение, если я мужа не знаю, да, то есть она дева и остается, она когда вышла, выдали, вернее, она не вышла, выдали ее, потому что вышло такое-то волевое личное решение,
да.
Выдали замуж за Иосифа праведного, это было необходимо, потому что по закону иудейскому не должно быть так, как у нас там женский монастырь какой-то, что девушки живут отдельно. Они должны выходить замуж, они должны рожать детей, чтобы в этом роду родился Спаситель. То есть цель вот такая, как бы, да, ожидание Спасителя.
Это даже закон какой-то.
Да, даже закон, да. Писанный и неписанный в виде традиции. И вот, соответственно, получается, Пресвятая Богородица, вводя в возраст замужества, да, ее выдают замуж за праведного Иосифа, понимая, что она хочет сохранить девство, поэтому выдают замуж за человека престарелого весьма. То есть праведный Иосиф был весьма, во-первых, благочестивым человеком, во-вторых, уже вдовцом, на тот момент, да, и не для того, чтобы там развлекаться с молодой женой, а он понимал свою миссию. Что его миссия...
А ведь это было заведено даже у евреев, да? То есть какие-то законы были, да?
Ну, насчет заведено я не знаю, но вот то, что с Пресвятой Богородицей поступили именно так. То есть ее, понимая ее благочестие, ее стремление, ее выдали замуж не за молодого паренька там на белом коне, Мерседесе, а выдали за праведного человека. И вот непорочное зачатие, оно произошло до этого момента. Помните в Евангелии, да? Праведный Иосиф хотел даже отпустить ее. Это очень, на самом деле, вот мы говорим о смирении Бога, на самом деле ничего удивительного нет, потому что Господь в себе имеет множество добродетелей в совершеннейшем виде, и поэтому удивляться, что Бог смиренный, ничего особенного тут нет. Как Он любящий, да, всемогущий, что тут удивляться, это слава Богу, мы восхваляем только.
Всемилостивый.
А вот смирение Пресвятой Богородицы надо отметить, потому что она, как никто другой, прекрасно понимала, что это, как это выглядит со стороны обычных человеков.
Вот в том-то и дело.
Что ее сохраняли там до 15 там, лет, да? Ну, это время, когда выдавали замуж, бывает даже раньше. Да? Все думали, что она такая благочестивая, и раз она оказывается в положении. Мужа нет, живет при храме. Вот представляем картинку, да, с точки зрения вот греховного человека, который любит обсасывать желтые новости. Чем заканчивалась такая история у таких людей? Она не заканчивалась очень просто. Их выводили без суда и следствия за город.
И забрасывали камнями.
Да, закапывали, как делают и современные бандиты на Востоке. Да, ну так, прикапывали, и, ну, чтобы не убежал там, и А то, может, и не закапывали. И, соответственно, по пояс закапывали. И кидали камнями до тех пор, пока не убьют. Вот, пожалуйста, смертная казнь. И Престарая Богородица прекрасно понимает, что это за история такая. Но она смиренная. Она говорит, что будет по глаголу твоему, да, Господи, по желанию твоему. И она соглашается взять на себя вот такую страшную роль, быть матерью Бога. Единственный раз вообще в человеческой истории. И прекрасно понимает, как это будет выглядеть со стороны человеческой.
Mm-hmm.
Что якобы она там согрешила, там якобы там mm-hmm. это незаконно рожденный ребенок.
Mm-hmm.
И праведный Иосиф, видя это, что та чистая дева, которую он взял с человеческой точки зрения, якобы нечистая, да, якобы нарушила там свое девство, хочет ее отпустить и делает это по любви. И вообще не типично для того времени жестокого. Не убивает, а говорит, кого мне дали, да, там, угу. убить быстренько, там, наказать. Но он хочет ее отпустить, и во сне получает...
Ему же, да, ему же предсказание тоже было.
Да, во сне он получает свидетельство.
Что не надо так поступать,
да,
плохо.
Что родившаяся от, у девы это сын Божий. Вот, и он, соответственно, уже не предпринимает таких попыток, а делает максимально, чтобы защитить Спасителя и Престую Богородицу. Этого тоже мы должны с вами понимать хорошо. Поэтому сама Престая Богородица, свидетельство Бога через явление ангелов, оно предсказывает, что, вернее, показывает нам, что это истинный Спаситель. Тем более, что, как говорил уже в начале нашей беседы, что было пророчество, что в каком роду родится Спаситель, не в один, не в каждом из 12, а только в одном, да, в роде царя Давида, а Престая Богородица происходит из этого рода.
Из Давидова рода, да.
Да, и, соответственно, в себе она соединяет два рода, род царский и род священнический. Вот, соответственно, почему оказались в яслях Спаситель, почему оказались в пещерке, почему оказались в Вифлееме, потому что объявили перепись населения римлянам для того, чтобы собрать данные налоговой службы, да, чтобы пополнить свой римский бюджет. Да, соответственно, все поехали, иудеи, разъехали, где бы они не жили, они ехали в то место, откуда происходит их род. Поэтому они оказываются в Вифлееме. Вифлеем сейчас-то маленькая деревня, тогда была тоже такая же небольшая место для жизни. Просто нет, не потому что обидели Спасителя, а просто нет. И поскольку Престая Богородица и праведный Иосиф не были с такими высокими претензиями, как мы сейчас бывает, там, что нам надо отель там пятизвездочный, еще что-то.
Да, да,
они
да.
скромно жили, и для них это было неудивительно и не оскорбительно, самое главное.
Не оскорбительно, хоть да. и из высокого Давидова рода.
Ну,
да.
он давно обеднел, род давно обеднел, поэтому представители этого рода, они жили своим трудом.
Угу.
Были простыми крестьянами, простыми рабочими, ремесленниками.
Да, вот то, что явились мудрецы с подарками.
С дарами.
С дарами. Ведь это свидетельство того, что не только, так сказать, вот такой вот еврейский род, это самое Бога, так сказать, избранные ждали этого события, но и, собственно, мудрецы, это же язычники, да?
Ну, на тот момент они были язычниками.
Момент.
Вот я уже упоминал про Александра Македонского, да?
Ага.
Это тоже не случайная фигура, она здесь имеет, конечно, опосредованную роль Александра Македонского, только как создатель среды. Вот одно из царств, которое возникло после Александра Македонского, это царство Птолемеев, которые, это греки, которые царствовали в Египте. А Египет — это страна, которая на тот момент Иудея так или иначе кому-нибудь допринадлежала, в том числе Египту. Ну, во времена Птолемеев, я имею в виду. Когда Спаситель родился, там, конечно, была другая политическая обстановка, там уже Рим стал на первое место, Рим захватил эти территории. На тот момент это была, да, территория Птолемеев. И Птолемеи, поскольку это были греки, это люди книжной культуры, а евреи на тот момент уже расселялись очень много даже где, были торговые фактории, были кварталы еврейские,
миру,
синагоги,
да,
по всему тому миру, да?
По всему тому миру.
Да, и, соответственно, они были тоже и в Александрии. И понятно, что Птолемеи, как люди просвещенные, да, они, конечно, желали иметь в переводе с еврейского Библию. И, соответственно, что они делают? Они берут 70 толковников, да, 70 уважаемых и способных для перевода людей, говорящих по-гречески и по-еврейски, садят их на остров, там специально интересная история была, и все переводится на греческий язык, и, соответственно, со времен Птолемеев не евреи имели возможность Библию прочитать на греческом языке. И тем самым знание пророчеств, знание о том, что придет Мессия, оно было
Оно было.
Да, и, соответственно, вот эти самые мудрецы, ну, я предполагаю, так это, конечно, мое предположение, что это как раз те грамотные люди, образованные, да, которые прочитали Библию, и которые в Библии познакомились на греческом языке, так называемый септуагинта, да, перевод 70 толковников, с которого сделан потом перевод на церковнославянский язык, очень важный. Но вот суть этих людей в чем, что они...
Это непосредственно переводчики, да, сидели,
писали? Да, писали, да, переводчики задолго до... там сколько-то, я же не помню, сейчас конкретно цифра вам не скажу, но это было больше, чем 100 лет до рождения Спасителя. То есть это другая немножко эпоха, даже историческая. Да, да, да. Вот поэтому за то время... Это не буквально вот, что вот перевели, и тут же родился Спаситель. Нет, это было там целое время.
За какой-то срок, да, большой.
Да, поэтому... Поэтому вот эти самые мудрецы, они знали, что родится царь иудейский, знали, предполагали, и когда появляется для них звезда особая, которая идет не как все движутся по небу, а движется совершенно по-другому, и не просто как метеор, знаете, проскользнуло несколько секунд, а именно движется, и движется долго.
И движется в том каком-то направлении,
да, видимо, противоположном движению, да, звезд в обычных.
Указывая, да.
Да, они стали, поняли, что это какой-то знак.
Они, видимо, наблюдали за небом, это, наверное, и астрологи были тоже, я думаю, мудрецы.
Ну, да. То, что заметили, слава Богу.
Слава Богу.
Ждали и заметили.
Не будем гадать на эту тему, да.
Ну, потому что у нас мало информации.
Ну, в общем, появился Спаситель. Он сделал для нас много, чтобы нас обогатить, осчастливить, сделать вечно блаженными. Любовь проявил к нам. Вот если говорить сейчас о нашем времени, то чем мы можем отблагодарить Бога? Ведь не секрет, что, ну, многие просто не задумываются об этом событии, о том, какое оно имеет значение для всего мира, какое оно имеет значение для каждого человека, для всех нас вкупе. Так вот, что мы должны сейчас понять, как воспринять это событие, что сделать каждый должен с самим собой? Вопросов много, но вот для меня это важно, что нужно нам сейчас? Время-то ведь непростое. Прошло много времени, 2000 лет. А вот стали ли мы лучше за это время?
Ну, судя по всему, не очень. Человечество стало лучше. Спаситель пришел в мир не для того, чтобы человечество стало лучше, а для того, чтобы люди уверовали в истину, да, и спаслись. То есть в этом суть вопроса. Поэтому вот вы говорите, задаете вопрос, как поблагодарить, да? Да. Дело ведь не в благодарности, а дело в ответе на призыв истины. Вот Господь открыл нам истину. Кто Он, да, что Он желает, чтобы, как мы спаслись, что есть вечная жизнь, что нужно за Ним следовать, нужно Ему верить.
Я есть путь истины.
Выполнять, да, выполнять Его заповеди, потому что можно говорить, я так люблю Иисуса, так люблю Господа. А как ты любишь-то? Как хочу, так и хочу. Да? Как хочу, так и люблю. Это же не эмоции. Вот любить Бога, Господь сам же и определяет, как его любить. Он, помните, как сказал, кто меня любит, тот заповеди мои исполнит. То есть вот жизнь по-христиански, да, жизнь в церкви православной, безусловно, сохранение истины, истинного учения, понимание, как должен христианин жить, вот это как раз и есть то, для чего Господь пришел к нам сюда. А наш мир сложен тем как раз, что мы живем во времена, когда многие важные, ценные вещи десакрализуются, то есть становятся не святыми. Ну, поскольку мы вот в эпоху постмодерна живем, да, то понятно, что это все происходит. Вот по отношению к Рождеству Христову посмотреть, вот смотрите.
Рождество празднуем.
Да, просто празднуем Рождество.
Не Рождество Христово.
Да, Рождество. Смотрите, открыточки, он даже ёлок, продающиеся.
Посмотрите, какая елка красивая, да? Посмотрите, как украшен наш дом.
Ну да. Да. Открыточки посмотрите, да, с, да, Рождеством, да, с Новым годом, Рождество.
И с Рождеством.
И с Рождеством, да. Я решил повредничать как-то один из годов, когда у меня было на то время, и провел тестирование в 9-й городской детской больнице. Эта больница находится недалеко от моего прихода, поэтому мы с ними да, очень дружим хорошо. Я провел такой эксперимент. У меня добровольцы пошли и... В дни свято как раз, чтобы эта была тема еще живая, актуальна, задали такой вопрос детишкам. Кто родился в Рождество? Хороший вопрос. Знаете, кто победил?
Кто?
Дед Мороз. Дед Мороз. И там были не детишки, которые, вот, младенчики совсем. Это подростки, это шестиклассники, семиклассники, восьмиклассники, девятиклассники, там 14-15-летние люди, родился в Рождество Дед Мороз.
Замечательный ответ.
Вот, это в кавычках, это катастрофа на самом деле. Конечно. Вот если по-серьезному говорить, да?
Конечно.
Поэтому мы, да, много обращаем внимание на празднование, на чувства, на...
На наш стол, на наши
на
подарки.
На стол, подарки, да. Елки, палки, все что угодно.
Развлечения всевозможные.
Да, но забываем о самом важном, что для чего родился Спаситель. И кто родился.
Да? Раз Спаситель для нашего спасения.
Конечно.
Родился.
Поэтому родился Дед Мороз у многих детей.
Дед Мороз, да, конечно, он же подарки приносит.
Ну, такие, возможно, вот, допустим, мы такую же акцию проводим для детей-инвалидов, они сами не могут это сделать, поэтому как бы пишу Деду Морозу письмо. Такой эффект сказки еще сохраняем для детишек, а так-то для взрослых-то, для нас с вами, мы должны понимать, для чего Христос приходит, чтобы пойти на крест ради нас.
Рождество Христово. Это, как можно назвать этот праздник? Это праздник же для нас, это радость, это свет, да. Это надежда,
ну, да.
Вера. Как еще можно... Вот...
Синонимы нужно?
Да, вот хотелось бы от вас услышать, как вы называете этот праздник.
Это начало нашего спасения, да? Начало того пути искупительного, который Господь, истинный Бог, ставший истинным человеком, предпринял для того, чтобы всех нас спасти. Вот поэтому это начало пути, искупительного пути Христа. Почему мы радуемся, что этот путь уже пройден Спасителем, мы вспоминаем об этом, да? Вот, и радуемся, и должны соответствовать. Наверное, так?
Ну да, я тут почитала Верки Яташева о Рождестве тоже Христовом. И он говорит, что Рождество Христово – это праздник божественного смирения, который всех нас учит прежде всего смирению, как главной христианской добродетели. Как вы относитесь к этому?
Ну, я к святителю Аверкию отношусь с глубочайшим уважением и всячески рекомендовал бы его книги читать, потому что он жил в 20 веке, он, ну, можно сказать, что он наш современник,
да,
во многом,
угу.
Да, и у него много трудов, не только толкования на Евангелие, но и проповедей, и мыслей, вот я к этому, конечно, хорошо отношусь, понятно, что Владыка здесь одну из добродетелей
Бога
человека выделил.
Но он выделил ее. Выделил,
ну, он же не написал, что самое главное, да, там. У любого проповедника.
Он не сказал, да.
Да, у любого проповедника все равно так или иначе есть какое-то желание, какой-то оттенок, грань показать, да. Поэтому он показывает эту грань, конечно, с этим соглашусь. Конечно, это смирение, умоление Бога,
правильно,
чтобы
правильно
стать человеком. Это понятно. Но причина какая?
Ну, причина такая.
Любовь.
Какая? Любовь.
Да.
Самое главное.
Да.
Ну что ж, в эти святые дни вот мне хочется и вас поздравить от души.
Спасибо взаимно. Поздравляю вас и наших
слушателей.
Именно
Рождества Христова. Чтобы люди как-то вот поняли, осознали с особой силой сейчас дни таких испытаний, год испытаний таких был серьезных наших, чтобы как-то, может быть, человек по-новому на себя посмотрел, на то, какой он, куда он идет, что он делает, что для него главное в жизни. Вот это хотелось бы. Это я просто говорю, обращаясь к нашему же радиослушателю.
Да-да-да, конечно.
Да. И вы тоже обратитесь сегодня, у меня просто просьба такая, ну, как-то благословите наших радиослушателей и пожелайте.
Да, я хочу нам с вами пожелать бодрости, на самом деле. Вот если мы будем жить и унывать, и печалиться, что все плохо, 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 да когда люди хорошо-то совсем-то ужили? Давайте будем Бога благодарить за то, что есть, да, за те годы, которые есть, за то, что за ту жизнь, которую нам дает. Будем бодрыми, будем христианами, несмотря на все сложности жизни. Будем вместе, будем со своей христианской общиной, своим храмом, с нашим Господом в таинствах, богослужениях, чтобы мы действительно достойно прожили то время, которое нам Господь дал, эти по любви Его данные нам какие-то испытания. Поэтому бодрости всем, крепости, крепкой веры и желаю всем Божьего благословения.
Еще раз с Рождеством Христовым.
Да, с Рождеством Христовым.
Спасибо вам большое.
Слава Богу.
Я напоминаю, что сегодня в беседах о вечном принял участие настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери Владимирская на семи ключах, протоиерей Андрей Конев. Спасибо вам, до свидания.
До свидания.